Друзья, 36-й псалом. Не так давно или давно, уже не знаю, насколько кто как это чувствует, но вот в октябре месяце Сергей говорил на этот псалом проповедь. Поэтому я сейчас просто некоторые фрагменты возьму оттуда, чтобы мы, не то, что он говорил, возьму что-то другое, чтобы мы могли увидеть еще какие-то детали. Начало этого псалма. Во-первых, Давид как царь. Понятно, что у него есть позиция, у него есть результаты того отношения с Богом, которое потом отразилось в жизни Соломона самым большим уровнем благополучия, самым большим уровнем и влияния, и царственности. И тогда, когда царица Савская пришла и увидела то, что она увидела, она была потрясена настолько, что она говорит, даже и в половину я того не слышала, что я увидела, когда пришла. То есть Давид готовил платформу для Соломона. И вот этот человек, который имел практически все, если вы помните текст, где он по скудости своей приготовил для храма необходимое снабжение, то эта скудость очень большая. Сегодня многие цари такой скудости не имеют, как Давид это имел для старта своего сына, для строения храма. Но вот этот же Давид говорит тут интересные вещи. Начинается с того: «Не ревнуй злодеям». То есть он ведь не говорит о том, что теоретически он сам в своей жизни, скорее всего, имел подобные чувства. И сейчас он это делает уже как учение. Он этим самым говорит: да, я тоже человек, несмотря на то, что царь, и несмотря на то, что у меня есть обеспечение, и его достаточно, но не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие. Почему он сделал такой вывод? Он действительно мог наблюдать, как люди могли очень быстро восходить на какие-то, может быть, рубежи влияния, позиции, известности, но не за счет правильных принципов. Он видел, как легко и быстро люди взлетают. Например, если мы знаем, что в 90-е годы очень сильно развивался рэкет, допустим, да? Человек, который, не трудясь, но ограбил другого, то у него сейчас достояние, может быть, полжизни другого человека. Он потратил и вложил туда большие усилия, а этот получил легко. И, казалось бы, вот у него сейчас результат. Но на самом деле, по лотерейному мышлению, если посмотреть, то 95% людей, выигравших лотерею, очень быстро либо умерли, либо разорились. Пришли опять на тот нулевой цикл. Почему? Потому что финансы не показатель. Потому что внешний успех, особенно если ты его захватил каким-то неправильным путем, он, наоборот, становится легальным правом врага разорить тебя и твой дом. И Давид эти вещи понимал. Он очень четко понимает духовные законы. И сейчас он уже не для себя это говорит, а говорит это для следующих поколений. По сути, он говорил это и для нас. Представьте, сколько поколений людей за все века. Давид жил еще в Ветхом Завете. И вот эти века еще до прихода Христа. Теперь уже 2000 лет сейчас. И актуальность не пропала. Потому что это принципы, которые он увидел в духовном мире, они работали и работают до сих пор. Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие. Само по себе явление зависти, оно исходит из чего, как вы думаете? Почему человек начинает завидовать? Личная неудовлетворенность. Ну, можно и просто быть неудовлетворенным, но зависть не будет. Просто неудовлетворен и все. Тут еще кто-то должен быть. С кем сравнивать? Значит, у тебя есть уже возможность посмотреть на другого, который, как тебе кажется, удовлетворен. И все, что у него есть, оно превышает твои, может быть, возможности, желания и так далее. И поэтому начинается элемент сравнения, после которого зависть. Но это, так скажем, внешние параметры, а я хочу немножечко глубже заглянуть. Человек завидовать начинает тогда, когда он не знает своего Бога. Потому что ведь если Бог сказал в 10 заповеди «не пожелай», то есть, по сути, «не завидуй», то Его заповеди, они для нас имеют самое прямое отношение до сих пор, несмотря на то, что многие люди продолжают говорить, что это было в Ветхом Завете. В Новом Завете в данном контексте ничего не изменилось, а только усилилось. не пожелай, не, даже если посмотришь, да, то есть вот эти вот вещи, они просто усилились. И поэтому, когда мы говорим о зависти в заповедях, то имеется в виду, что Бог говорит здесь, если я твой Бог, если первая заповедь, вертикаль пошла, и если я твой Бог, и больше у тебя иных богов нет, то все, что тебе нужно, я тебе дам вовремя. Тебя это не испортит, а тебя это усилит. Тебя это сделает действительно влиятельным человеком тогда, когда ты уже будешь владеть ситуацией, а не ситуация будет владеть тобой. До тех пор, пока человек сравнивает себя, во-первых, он не знает, кто он, во-вторых, он не знает, кто Бог, а в-третьих, он живет на остаточном принципе. Вот почему-то этого человека много, у меня мало, он бы мне выделил. И вот отсюда идет позиция жертвы, мышление жертвы, взгляд на себя совершенно искаженный, на других в том числе. И если взять для себя такое направление, как только я увидел успешного человека, поблагодарить Бога за то, что этот человек успешен. Мы не знаем, почему он стал успешным. Если это не чистые достижения, то он быстро завянет. И, кстати, интересное здесь сравнение. Ибо они как трава. Скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут. Я думаю, что вы помните хорошо первый псалом, где Давид сравнивает праведника с кем? С деревом. Разница между травой и деревом большая. Дерево растет годами, трава на сезон. И причем далеко не всегда даже сезон выдерживает, в зависимости от времени, вернее, места, где она растет. Если там засуха, то она засыхает буквально, как только выросла. Поэтому, что касается травы, это признак скороспелости и очень краткодневности. И потому, когда Бог сравнивает своих детей, то Он всегда будет сравнивать с деревом, да еще и с дубами праведности. У нас переведено в Исаии как деревья, а на самом деле там дубы праведности. И поэтому, когда Бог нас так видит, а дубы-то растут долго, они очень глубоко пускают корни, чтобы потом начать вырастать и далеко не с первого года являются плодоносными, но в любом случае они к этому готовятся. Они практически проходят марафон жизни. И вот так Бог сравнивает праведника с таким явлением, как дерево. Все нечестивое – это уровень травы. Поэтому если сейчас ты видишь вот какой-то час X одного из злодеев в глазах Божьих, не наша задача давать им оценку по их деяниям. Наша задача не допустить в свое сердце критерий сравнения и зависти. Но если ты поблагодаришь Бога за то, что если здесь на земле люди преуспевают и имеют такие возможности, Господь, а неужели у тебя для своих детей не хватит? Конечно, хватит. И ты начинаешь формировать внутри себя не просто довольство, а дух благодарности и дух благословения. И вот тогда, когда это начинает срабатывать в сердце, когда по этому критерию человек строит свой характер и свое сердце, этот человек точно будет под особым вниманием небес. И Давид этому пример. Он сам вырос из пастушков в такую позицию. Соломон, его сын, самым стал влиятельным и богатым на земле человеком за все века. И для нас, в общем-то, этот урок не потерял силу сегодня. Итак, уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Такие простые, но очень емкие направления жизни. Уповай на Господа. То есть не уповай даже на то, что ты имеешь сегодня. Здоровье, людей, финансы, позицию, таланты. Все это есть у каждого из нас, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, но Бог никого из нас не обделил. У всех есть. Но уповать на это не надо. Даже несмотря на то, что ты привык к тому, что твои руки тебе помогают, твои руки тебя обеспечивают. Может быть, ты привык к тому, что окружение вокруг тебя всегда поддерживает тебя. И слава Богу. Слава Богу за такие семьи, слава Богу за такие команды, слава Богу за такую работу, где у тебя есть поддержка. Но не уповай на это никогда. Потому что степень ожидаемого и получаемого дает разочарование. Если уповаешь на человека, то человек в конце концов человеком остается. И разные могут быть и настроения, и состояния души, и личности вокруг тех людей, которые вокруг нас. И если только это сделать опорой, то Господь предупреждает, такой человек попадает под проклятие. Не потому что Бог проклинает, а потому что это опасность, которую обязательно дьявол вычислит, на кого ты сейчас уповаешь. Поэтому Господь предлагает нам устами Давида: уповай на Господа и делай добро. Я уже говорила не один раз, что добро, которое сегодня видит мир вокруг нас добром, оно не всегда так смотрится в глазах Божьих. И поэтому кто бы сказал вам, что выиграть лотерею – это не добро? Наверное, сами иногда это чувство допускали, хотели, а вот возьму лотерею, куплю, а вдруг? И вот когда у человека такое возникает, ну добро же, я же получу добро, но если говорим, 95% людей разоряется после этого, или вообще гибнут, спиваются, или на наркотики садятся, потому что не справляются с тем количеством денег, которое приходит, то добро ли это? Конечно, нет, по факту мы уже увидим, что нет. А Бог видит это в истоке. И потому делай добро, это значит, будь на связи с небом и делай то, что Бог будет полагать тебе на сердце. И независимо от того, тебя заметили, не заметили, сейчас ты получил отдачу от этого человека, может быть, на самом деле он сегодня и даже и не понял, что ты добро сделал в его адрес, но у Бога-то ничего не пропадет. В твоем сердце остается определенный добрый след, что ты был подчинен Богу, Его воле, Его желаниям в твоем сердце, и ты что-то сделал для тебя важное. Это была часть, которую ты кому-то отдал, значит, ты высвободил место в своем сердце для чего-то большего. Бог эту пустоту заполнит. И сейчас я говорю не только о финансах или там времени, я сейчас говорю о внутренних ресурсах, с которыми мы подходили к тому или иному делу. Поэтому уповай на Господа и делай добро. Задавая Богу вопрос, Господь, будет ли это добром для моих детей? Будет ли это добром для моих друзей? Будет ли это добром для тех, о ком я сейчас вот забочусь? Я хочу понимать Тебя, я хочу Тебя слышать, я хочу делать действительно добро, уповая на Тебя. Живи на земле и храни истину. Это то, о чем мы вчера говорили. То есть, если критерий истины потерян, то культура начинает засасывать в себя, независимо от принадлежности. Человек принадлежит к церкви, к какому-то направлению, какой-то конфессии или нет. Если критерий истины потерян, его будет носить волнами. Если критерий истины внутри есть, то человек может удерживать не только свою позицию, а удерживать силу соли и света. А вы знаете, что соль, у нее есть предназначение предотвращать от гниения. Значит, будет она соприкасаться с продуктом, который может оказаться под гниением. То есть с чем-то опасным. Но удерживать позицию здравости не только на себе, а и на той природе, с которой соприкасается. Поэтому храни истину во всем этом перечне, не случайное сочетание. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Еще один интересный поворот взаимосвязи. Тогда, когда у нас есть желание. Друзья, вы можете сейчас точно сказать, что ты хочешь?
Поехать отдыхать на юг.
На море, в Израиль, еще? Войти в призвание. Бальзам на сердце. Но я к чему сейчас это говорю, друзья? Потому что вот так вот легко и быстро может Господь встать перед тобой и сказать, проси, что хочешь. И не надо копаться далеко, все, что есть на поверхности. Почему так важно вникать в себя, что я хочу, о чем я с Богом разговариваю? Я разговариваю обо всем и ни о чем конкретно, либо я начинаю говорить о том, что у меня есть на сердце. Простой совет. У Олега есть желание поехать на юг. Сказать, Господь, вот конвертик, куда я начинаю откладывать. Уже отклад. И я благословляю, чтобы в нем только прибавлялось. Чтобы хватило на всю семью нам поехать на юг. Но то есть что-то начать делать. Желание ты получил от Бога, да, или мечта какая-то появилась, либо ответственность чувствуешь, что семье нужен такой отдых. Начни делать какие-то шаги с Богом. Господь, я уповаю на Тебя, я утешаюсь с Тобой, а Ты исполняешь желание сердца моего. Вот так вот с Богом можно действовать практически. Так так и есть. Я говорю тоже из практики. Иногда даже не предполагаешь, а вот сделаешь что-то, а потом вдруг видишь, а это, оказывается, были пророческие действия, как у меня получилось с картиной, которую увидела и нарисовала ее, а это оказалась картина для Гавайев. В общем, когда мы поехали туда. То есть это было неожиданно, но оно сложилось. Просто надо понимать, что внутри доставать, а не откладывать в сторону. «Предай Господу путь твой и уповай на Него». И Он совершит. Тоже нравится этот текст, потому что не ты совершишь с Ним, а Он совершит. Вот предай Господу путь. То есть опять желание с пониманием пути. Если ты не видишь пути, предать нечего. Так надо, важно увидеть цель. Куда же я иду? Какой путь-то? Вот если мы говорим о конкретном каком-то адресе, да куда надо доехать? Сейчас мы говорим о географических пока позициях, но они могут быть не только географические, совершенно разные по статусу, по состоянию сердца наши желания. Но когда мы видим, вот здесь вот тот горизонт, куда я стремлюсь. Жанна сказала Израиль, Олег – море, да, то есть тоже может быть в Израиле. Но как бы там ни было, какую-то часть для себя человек нарисовал. Теперь этот путь виден. Предай Господу путь твой. И он исполнит, утешайся, предай Господу путь твой и уповай на него. И вот это упование, как оно будет выражаться в наших действиях? Уповай на него. Что это значит? В практике упование как выглядит? Двигаться в этом направлении еще? Благодарить. Вот молитва уже, да, как благодарность. Тут вот соглашаюсь. Еще? Постоянство в чем? Ну вот надо понять, что такое упование, чтобы там быть постоянными. Доверять. Смотрите, упование на Бога должно чем-то подкрепляться. И подкрепляться обещаниями Божьими. И поэтому мы берем обещания Божьи и на них тогда встаем и говорим: Господь, вот Ты это сказал. И поэтому я уповаю на Тебя, что так будет и в моей жизни. Слово Его обещание. Оно для меня есть документ в духовном мире. Если я просто говорю: Господь, я уповаю на Тебя, в чем конкретно? Что ты меня не подведешь. Не подведешь где? Если вдруг человек не получил того, о чем просил, можно сказать, что он недоуповал? Просто сказать: Господь, я все равно уповаю на тебя. Вот мы сейчас будем про Иова опять дальше смотреть. Вот как раз тот вариант. Когда он в своем сердце принимает решение, а я буду все равно уповать, невзирая на то, что я сейчас чувствую и что в моем сердце сейчас появилось. То есть у нас есть свой план Божьего выполнения задания, да, который мы можем ему нарисовать план, как вы сейчас услышали. А может быть, просто сказать: Господь, я уповаю на Тебя, что Ты выведешь меня из этой ситуации. Ты дашь мне сейчас запомнить то, что мне надо запомнить, и я усердие прикладываю, но остальное делаешь Ты. Итак, предай Господу путь и уповай на Него, и Он совершит. Вот это Его часть. «И выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень». А вот тут интересный момент. «Как свет, правду Твою». Кто хочет, чтобы твоя правда вышла всем на свет? Почему нет? Конечно. Пусть все увидят, правда? Даже еще я и внимание обращу, чтобы все посмотрели. На самом деле это не последний момент, чтобы говорить Богу, когда я уповаю на Него: Господь, все ли я делаю так, как Ты хочешь? Тогда, когда Ты выведешь на свет правду, чтобы она не стала кривдой. Чтобы сейчас Ты исправил ситуацию в моем сердце, в моем мышлении, и чтобы тогда, когда это станет известно, чтобы мне не было стыдно за это. Потому что Бог-то с нами не работает не для того, чтобы нас опозорить, а для того, чтобы изменить, прежде чем Он что-то выведет к свету. Он хочет похвалиться своими детьми. И у Него в сердце есть желание действительно хвалиться каждым человеком, как Он потом хвалился Иовом. Хотя поначалу Он даже его и пожурил. Но в конечном итоге он мог похвалиться этим человеком. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своему человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Я думаю, что здесь повторяется лейтмотив, да, того, что мы уже говорили о зависти в начале. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». У кого есть опыт, как перестать гневаться? Но я сейчас хочу сказать, как некоторый совет. Сейчас мы... Кстати, есть ли у вас сейчас у кого-то подобного рода проблемы, что надо с гневом справиться? Есть, да? Одна рука есть. Других, у других нет. Спасибо за честность. Но я сейчас хочу сказать, друзья, что мы сейчас буквально можем помолиться, чтобы Господь показал причину. Потому что этому есть причина всегда. И причина, она не здесь, она там. Где-то она там, далеко. И вот эти причины, которые были связаны с чьей-то, если так можно сказать, злой волей другого человека, который был старше и сильнее вас. И на тот момент у вас не было силы, знания и возможности ему противостать. И поэтому это закрыло внутри ту боль и горечь, ту проигрышную ситуацию или стыд, при котором человек себя так ощутил из-за из-за того, что его унижали прилюдно, из-за того, что несправедливо с ним поступили и так далее. Ситуаций может быть много разных. И если вы вдруг начинаете чувствовать, что стоит кому-то или чему-то приблизиться, и гнев внутри поднимается, то не причина этот человек. Сейчас он просто, как, знаете, как красная тряпка для быка, он просто сейчас это достанет оттуда, но внутри оно появилось не из-за него, а он повод. И если мы для себя вот эти вещи разберем внутри и просто скажем: «Дух Святой, покажи мне, какая ситуация дала этому корню появиться в моей жизни, что гнев поднимается». Потому что оставить гнев и ярость – это значит что-то снять, это значит что-то от себя отложить. Это не просто затушить. Многие люди продолжают жить вот в этом режиме. Затушил, пошел дальше, кто-то следующий. Или, как вот правильно сказала Лена сейчас, отойти в сторону, и чтобы тебя сейчас дальше не раздражили еще больше. Или с этим человеком больше не пересекаться. Это не решение. Это полурешение. Полурешение в том смысле, чтобы не разжигать вокруг себя какие-то атмосферы, да, но это не решение. Решение, когда ты внутри сохраняешь мир, независимо от того, с каким человеком ты встретился и как он к тебе относится. И в этом смысле то, что здесь предлагается, покорись Господу, перестань гневаться и оставь ярость. Если вы хотите, мы можем сейчас помолиться, Господь покажет вам вашу ситуацию. Хорошо, тогда давайте так. Положите руку одну сюда, а другую себе на затылок. И сейчас вместе со мной. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты предлагаешь мне отложить гнев, отложить ярость. И Ты знаешь, когда в моей жизни это поднимается и по какой причине. И я прошу Тебя, достань из моей памяти те ситуации, при которых я себя чувствовал униженным, пристыженным, обиженным. Я хочу это увидеть и принять решение от Тебя всех последствий. Произносим дальше. Господь, я принимаю решение простить. И вы уже сами знаете, кого называете имя или статус. За унижение. За тот стыд, который мне был навязан. И прямо сейчас я прощаю, я отпускаю и отрекаюсь от стыда, от унижения и от всего, что удерживало меня в цепях неправильного эмоционального фона. Я отказываюсь от гнева, я отказываюсь от ярости, и я откладываю ее. Я принимаю шалом, я принимаю исцеленные эмоции, я отказываюсь от злой воли этого человека на мою жизнь. И я возвращаю свою волю в целостности и в свободе. Во имя Иисуса Христа. Я произвожу этот обмен прямо сейчас. Аминь. Друзья мои, это просто, но это надо делать. Кто из вас что-то увидел и пережил? Есть, да? Слава Богу, не останавливайтесь в этом, потому что это просто один фрагмент, как маленький урок, да, того, что вы сможете делать, потому что Слово Божье, оно конкретное. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Вот в этом опять упование. Мы только, уповая на Него, можем пройти в историю нашей жизни, мы можем оттуда взять и изменить ситуацию. «Еще немного». И не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Еще одну как бы практическую такую часть хочется здесь сказать. Когда у вас есть какая-то ситуация очень сложная, как гора стоит перед вами. И эту гору могут олицетворять либо люди конкретные, либо эмоции, которые вы можете переживать или чувствовать. То вот здесь вот есть конкретное такое слово – Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Вы можете представить гору перед собой и как она растворяется. Я не думаю, что это трудно. И здесь не надо специального дара. У нас есть уже внутри нас определенные экраны, да, которых мы можем это делать. Как эта гора тает от лица Божьего. То есть тогда, когда мы в своем сознании производим какие-то процессы, мы знаем, что это делает Бог, а мы только сейчас даем Ему свою территорию, сердце. Вот тогда, когда безысходность нарастает, и это никак, и это никак. А когда мы, наоборот, видим, оно тает, я говорю, Господь, вот она благодарность откуда. Я говорю, Господь, Ты уже это решил. У Тебя уже есть понимание, как Ты с этим разберешься, а я просто тебе передал в твои руки то, что меня тревожило. Итак, кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Это то, что нам надо. Нам нужна сейчас земля для храма Библии. И пусть Господь делает наш дух кротким, укрощенным под Его власть, под Его мудрость, под Его водительство. И тогда земля приходит чудесным образом. И мы так верим. Она к нам поторапливается. Господня земля, и что ее наполняет?